«Перекресток» на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. За неделю в эфире я, Дилет Бектурсунов. Самая обсуждаемая и новость, пожалуй, которую никто не ожидал, это отставка вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева от занимаемой должности. В пятницу президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ. Решение принято на основании представления премьер-министра Кыргызстана Сапар Исакова, который обосновал отставку Зилалиева переходом на другую работу. Сам Зилалиев просидел на этой должности немного, чуть больше 3 месяца, но за это время навел немало шума. Многие политологи называют его роль в правительстве неким таким вот бульдозером. Последние несколько месяцев он продвигал самые неудобные и непопулярные законы и соглашения, начиная от строительства ГЭС с чешскими инвесторами от компании Лиглас и последней инициативой – это новые поправки в водный кодекс, которые касались бы ледников на золоторудном месторождении Кумтор. О кадровых перестановках правительства, о причинах и о том, что будет, поговорим в студии Азаттыка. В гостях экс-депутат парламента Эшимбай Кадырбеков. Добрый день.
Добрый день.
И доктор политических наук Азамат Темиркулов. Добрый день, Азамат.
Здравствуйте.
Первый вопрос касается его отставки. Связываете ли вы его отставку Зилалиева с непопулярным законом о ледниках? Пожалуйста.
Вообще трудно объяснить, почему такая отставка, хотя, в принципе, это только начало отставок, потому что избран президент, команда задолжала многим людям, и нужны очень большие вакансии, и надо их расставить. Вот, и, мне кажется, в ближайшую неделю даже, пока будет инаугурация, будет еще много кадровых вопросов, потому что, я думаю, президент возьмет на себя эту тяжелую нагрузку для того, чтобы очистить дорогу для будущего президента. Вот. И формулировка, то, что это будет для перехода на другую работу, это дежурная формулировка, значит, уже как бы воспринимается как отработанный материал. Грубо, но вот так получается. Вот. Но, с другой стороны, впервые сегодня услышал иную версию какую-то среди людей, как-то так получилось у нас такое общение. Вот. Я никогда такого не слышал, это божья кара. И связывает это простой народ с ледником, что тысячелетний накопленный ледник, который является источником жизни и всего живого, и вот такая как таранная, как бульдозерная такой его нажим в отношении общественности, общественного мнения и депутатов, она как бы стала, и когда уже вчера проголосовали, стала точкой, уже последней точкой, и вот воспринимают люди как божьи кары. Это для меня удивительно, хотя это связано как-никак совпадает с ледниками, даже хочется даже поверить в это.
А вы как считаете, Зима?
Я думаю, что это напрямую связано с ситуацией с ледниками, потому что вот буквально недавно была встреча Зилалиева с общественностью, и после этого в соцсетях и в средствах массовой информации можно было наблюдать такое очень резко негативное отношение со стороны общественности по отношению к этому чиновнику. И я думаю, что новое правительство, оно сейчас достаточно внимательно прислушивается к мнению общественности и старается в своей работе отразить настроение общества. И мне кажется, это не...
Ну, смотрите, настроение общества складывалось еще давно, в августе, да, с приходом чешской компании «Лиглас», были скандалы, многие люди требовали тогда отставки Зилалиева. Потом помним ситуацию на выборах, да, во время выборов, когда Зилалиева обвинили в прямых агитациях одного из кандидатов. Вот почему сегодня и сейчас с этим ледником все-таки связали и его отправили в отставку?
Ну, вполне возможно, что это как бы в процессе работы накопилось, и, возможно, это послужило таким решающим случаем для принятия вот такого вот кадрового решения. Но мне кажется, что это не единственное сейчас такое решение, именно кадровое, которое было принято, принимая во внимание настроение общественности. Поэтому, мне кажется, вот этот фактор, он сейчас играет роль.
Но все-таки еще есть такое мнение, что, ну, получается, в трех чтениях законопроект приняли, а сейчас этот кодекс отправлен на подписание президента. Есть мнение, что президент, вот его жест, да, того, что вот отправили в отставку Зилалиева, это говорит о том, что, возможно, президент и не подпишет этот кодекс. Есть ли такая вероятность вот такого развития событий?
Знаете, если это случится, тогда это будет, ну, огромный плюс Джембеку, будущему президенту. Но если он начнет свое президентство именно с того, что подпишет этот закон, вот, то тогда это мне кажется, это будет началом его конца. Потому что все, что связано со льдом, все, что связано с Кумтором, Ледником, это шлейф, который тянется много лет, это серьезная проблема. И ни один политик, ни один государственный деятель именно на Кумторе, в общем-то, лишился своих крупных, как говорится, своих должностей, начиная с президента Акаева и других. И тут, дай бог, чтобы паузу выдержал Алмаз Шершенович, будет последовательным своим речам, которым сказал Генеральная Ассамблея, что надо охранять ледник, и не подпишет в третьем чтении закон, и все же это даст такую возможность принять решение Джембеку, это было бы правильным. Но вот как примет Джембеков, если он это сделает, это хвала только ему. Но если он подпишет, тогда найти слов даже трудно.
Ну вот все-таки мы начали говорить о команде нового премьера, всего несколько месяцев. Сапар Исаков работает в должности главы Кабмина. Мы видим трагическую кончину первого вице-премьера Темирчума Кадырова. Отставка Зилалиева. Не кажется ли вам, что команда Сапар Исакова слабеет?
Ну, я думаю, что да. Отсутствие и вот трагическую гибель Темира Джумакадырова можно расценивать, конечно, как утрату большую и как ослабление в рядах новой команды, потому что действительно Темир Джумакадыров прошел хорошую школу в Совете Безопасности и был достаточно подготовленным кадром, придя в правительство. Вот, и, конечно, утрата такого человека в рядах нового правительства, я думаю, было существенной утратой. Но что касается Зилалиева, я не могу сказать, что это утрата, потому что речь идет о том, что он переходит на другую должность, поэтому мы должны сейчас посмотреть, на какую должность он придет. В принципе, он пересаживался из одного кресла в другое, вот, поэтому не исключен еще такой вариант, что он из команды никак не выбывает.
Но я бы, например, считал бы, что команды Сапар Исакова нету. Пока он свою команду набирает на уровне советников и консультантов. Ну, и не считаю, что министр экономики.
А как же молодой состав, его замов?
Зам – это тот, который выполняет отдельные поручения руководителя. Кадры все же расставлены действующим президентом. Вот. И вот эта отставка или другие отставки, которые, это может быть будет началом того, что премьер будет начать набирать уже свою команду. Что такое зам? Он, значит, готовит его к следующему заходу, подготавливает, и когда уже верхний эшелон идет, вот эти ребята, которые его команда, заместители, когда они могут занять уже министерские посты, вот тогда это будет его команда. Те ребята, которые он расставил вот на уровне советников, это будущие министры. И он их расставляет. Их он и правильно делает, не расставляя. Он дает им возможность именно адаптироваться в той ситуации. Они курируют определенные министерские отрасли. И так оно было в советское время. Между прочим, это была такая... Всегда готовили на уровне инструкторов, потом заведующего отдела, потом уже посылали, как говорится, на точки. Он набирает только... подготавливает, а команда этого нынешнего президента.
Ну вот мы начали говорить о Кумторе. Многие считают, что вопрос с Кумтором, вопрос с принятием нового кодекса, водного кодекса, послужил вот неким, скажем, толчком, да, для принятия решения убрать с поста Зилалиева. А что касается самого Кумтора и ледников, вокруг которых сейчас идут такие споры, действительно ли там ситуация такая, что нельзя принимать этот закон?
Ну, учитывая то, что вот сейчас непонятно, ледники эти уже полностью исчезли, или там вот противоречивая информация была именно из уст Зилалиева, да, то была информация о том, что их уже не спасти, там они практически полностью уже разрушены. А потом была информация, что все-таки еще, оказывается, есть ледники эти, да, что их до конца они не разрушены. Непонятно. Поэтому я думаю, что даже если их уже невозможно спасти, тогда Центера, на мой взгляд, должна сделать все возможное, чтобы сохранить то, что осталось, во-первых, и возместить весь ущерб экологический, который был нанесен.
Насколько я понимаю, по новым соглашениям, вот, которые были достигнуты и подписаны в сентябре 2017 года, никаких возмещений экологических речи нет.
Вот в том-то и вся проблема.
Вот.
Вы понимаете, вот на сегодняшний день Кыргызстан находится, скажем так, в кризисе, да, потому что у нас, с одной стороны, блокада со стороны Казахстана, это ощутимо бьет по нашей экономике. И, в принципе, новое правительство можно понять, почему оно принимает вот такие конъюнктурные решения.
Вот смотрите, связывая этот вопрос с отставкой Зилалиева, получается так, что вот этот непопулярный закон, он был необходим для дальнейшей работы этого рудника.
Совершенно верно. Получается? Можно я договорю?
Ага.
Совершенно верно. Он был необходим, потому что идут большие поступления в ВВП, это рабочие места, это наша экономика, текущее, да, положение дел, чем, допустим, эфемерная окружающая среда. Для нашего правительства важно сохранить экономику сегодняшнего дня, сохранить стабильность.
Да? Получать реальные дивиденды.
Получать реальные дивиденды, да. Но при этом... У нас есть другие механизмы у Кыргызстана, не обязательно у правительства, но наше гражданское общество могло бы использовать международные инструменты. Вот у меня на руках сейчас отчет. Этот отчет называется «Грязные секреты Барри Голд». Здесь речь идет о том, как эта компания разрушала ледники, экологию в различных странах мира. И канадские НКО совместно с НКО вот этих развивающихся стран, они подавали в суд на крупнейшую в мире компанию Barrick Gold и добивались того, что Barrick Gold возмещал ущерб не напрямую государству, а местным сообществам, либо за свой счет восстанавливал экологию.
Вы знаете, что у нас уже ничего не осталось. Когда самый тяжелый для Кыргызстана это был договор 2009 года, и вы знаете... Первым оппонентом этого договора стал Европейский банк развития и Международный фонд. Они обратили внимание, что там нету ни одного слова по экологии. На основе их замечания был включен пункт, в котором было сказано, что Центера берет на себя обязательства решения экологических вопросов. Основываясь на этом, наше министерство и ведомство подавали в суд и вы знаете, выигрывали на определенную долю, на хорошую, как говорится, от них штрафные санкции. В сентябре произошла катастрофа для Кыргызстана. Мы отозвали свои судебные иски. В юридической практике, как только ты отзываешь свои исковые заявления, значит, ты уже не имеешь права вновь подавать именно по экологическим вопросам какие-либо претензии к этому, к этой фирме. Оставался последний вопрос. У нас был закон, касающийся ледника, где нельзя, категорически запрещается вести производство любое, но они вели, и у нас был один рычаг, это ледник. То есть, представьте себе, что завтра Центр уйдет. Ну, рано или поздно она уйдет. Выработает свое золото, возьмет свое золото, которым ни грамм у нас в Кыргызстане не остается. Вот, кстати, на ВВП тоже... На цифровой ВВП влияет, что там такие определенные доходы, а в самом деле у нас более 12 миллионов долларов поступает, когда Центр вывозит миллиарды ежегодно. Вот. И если они завтра уйдут, у нас остается, по сути дела, уничтоженная экология, которая подлежит восстановлению, рекультивации. Мы должны многое что сделать с отвалом пустых пород. Это миллиардные тонны отвала пустых пород, которые рассеяны по леднику Давыдова и Лысый. И на что у нас, не то, что наш бюджет, вообще бюджет колоссальный, миллиардный доллар, который у нас нет, в общем, оставляем мы своим потомкам. И если бы они ушли, если бы этот закон мы не тронули, мы могли обратиться в Международный арбитражный суд для возмещения всего, чтобы они восстановили экологию. Потому что у нас основание есть, национальный закон, защищающий ледника. Они не выполнили. и невыполнение национального закона, и мне пришлось участвовать в арбитражном суде в Париже, они воспринимаются стопроцентно. Если национальный закон кем-то нарушен, все. Мы этот закон, последнее оружие, уничтожили вчера. 64 депутата, проголосовав, уничтожили последнее орудие. Все, у нас никаких претензий. Мы можем обращаться в суд, мы можем НПО там работать. Народ весь может восстать, уже ничего не можем сделать. То есть Кыргызстан попал в жуткое положение. И причем, казалось бы, ну, речь идет о ВВП, да? Угу. Мы же вчера отказались 100 миллионов долларов от Казахстана, которые не давали нам ни в долг, ничего, это как обязательство выполняемое условие. А мы в целях для того, чтобы налоговым поступлением, таможенным поступлением взяли 12 миллионов, мы разрешили им уничтожить ледник. Ну и последнее. Что касается, можно было защитить. Во всем мире золотородное месторождение добывается параллельно двумя методами. Это подземная выработка и открытым способом. И то, что сейчас внизу лежит под землей, которую они хотят уже расширить котлован, задевает именно нависший ледник Лысого, именно они туда уже покушаются, и полностью, как говорится, они не выполняют с 96-го года именно к генеральным соглашениям, именно подземную выработку. Мы сказали бы, не можете, закон нам запрещает, идите подземной выработкой. Поразило, что обманывал народ и еще правительство. Вот вице-премьер. Он сказал, если мы сейчас не изменим закон, вода льется именно на, вниз, на котлован, и что у нас не хватит денег для того, чтобы очистить от воды, от вытающего ледника. Извините, мы никакого отношения к этому не имеем. Сегодня в порядке десятки насосных станций работают для того, чтобы оттуда воду выкачивать. Она была и идет, ледник, от ледников воды идут именно на, там, где вырабатывается золото. И они вынуждены очищать. Это их работа, мы к этому никакого отношения не имеем. Врут, говорят, у нас нет денег, мы должны, как говорится, обязательства должны выполнять. У нас нет никакого обязательства, потому что Кумтур Голд Компани 100% принадлежит Центере Кыргызстана, оно никакого отношения не имеет.
Ишенбай Шиндевич, а вот вы сейчас говорите о том, что государство уже не имеет права, да, не имеет возможностей апеллировать к международным судам. Совершенно с вами согласен, но я говорю о том, что есть прецеденты, когда в мировой практике, это именно канадские компании, когда в канадские суды обращались НПО различных стран, развивающихся стран.
Я не возражаю.
И НПО Канады помогали им воздействовать на суды, воздействовать на общественное мнение и на канадские компании с той целью, чтобы они возмещали, компенсировали ущерб. Правильно. Вот опять же, вернусь к примеру
Папуа Гвинеи. Я скажу. Суды рассматривают только в соответствии с законом. Вот суд рассматривает и говорит, у вас есть закон, который они нарушили? И все. Вот любой суд, обратитесь, суд, он что, он правовой орган, он говорит, что как соглашение нарушили, мы не можем сказать, потому что в сентябре все это соглашение мы сказали ноль. Закон, водный кодекс нарушили, они спрашивают в ледниках, мы говорим, нет, мы им разрешили вырабатывать. Зачем к нам обращать с своим заявлением, если у этого команды никаких нарушений? Вы сами дали разрешение. Всегда в суды обращается за помощью, когда есть у нас правовая база. Мы правовую базу в сентябре уничтожили и вчера уничтожили. Вся беда в этом. Если бы вчера
депутаты догадались бы об этом, не сделали бы все. Узаконить было тоже невозможно, потому что с 2015 года этот вопрос стоит. И все эти два года работы проводились, и предприятие не останавливалось. Работы проводились по перемещению ледника отдельными внутренними соглашениями.
Не было соглашений. Нету ни одного соглашения. И исковые заявления давали именно на основе того, что нету соглашения, они нарушали закон. Советский Союз почему? Это было третье место в мире, занимающееся золото по своему запасу. Почему Советский Союз не тронул? Потому что они очень чтили законы. Они находились защищенное это золото под ледником, который формировался тысячелетия. Это и они не рискнули туда пойти, потому что ледник является достоянием не Кыргызстана.
В любом случае, Зилалиеву и правительству нужно было узаконить.
Нет, ни в коем случае. Если, например, с 96-го года, они 80% говорят, уничтожили незаконно, но продолжай уничтожать. Зачем узаканивать? Мы уничтожили последний аргумент, который вы сказали, где мы могли бы канадцам обратиться, там кому-либо обратиться и сказать... Они ушли, оставив нам этот всю грязь, весь этот мусор, миллиардные кубов отвалов пустых пород. Что такое отвалы пустых пород? Это тяжелый металл там. Они все отвалы пустых пород выгрузили на ледники. Ледники сейчас тают, превратились в глетчеры. Этот глетчер сегодня движется вниз в сутки на полметра. Прежде чем добывать золото, утверждается проект, куда пустые породы должны быть отвалены. До сих пор не утверждена она. И они прямо на ледники. Они так навалили, так что они вокруг будущего выработка карьер так навалили, что потом они превратились в глетчеры и двинулись именно на...
на сам карьер. Да.
И в 2012 году они вынуждены были потратить 300 миллионов долларов, чтобы огородиться от движущейся вот этой грязи. 300 миллионов в 2012 году. Был остановлен в летний период полностью эта выработка золота.
Чинбай Кадырбекович, я бы все-таки, знаете, не стал бы сейчас говорить, что все так ужасно, все, нам больше не остается ничего делать, как сидеть сложа руки. Нет, надо использовать все возможности, которые у нас есть. Вот нужно привлечь внимание общественности канадской и мировой общественности. Есть Greenpeace, есть другие экологические международные организации. Нашим НПО, конечно, правительство это не может делать, но НПО должны туда писать заявки. Вот есть специальная инструкция для неправительственных организаций развивающихся стран, как реагировать именно в таких случаях, в какой мы сейчас
вчера
оказались в Кунтаре.
Вчера почему? Опоздали, до вчерашнего дня они должны были.
Видимо, Greenpeace... не было такой информации, наверное, я не знаю.
Я уже встречался, когда еще был депутатом, целый, как говорится, была НПОшник, которые занимались именно Кунтором, именно экологическим вопросом. Я этих лиц даже, я фамилии не помню, лиц я знаю, но они, никто же не обратился, ни Гринпис.
Хороший вопрос, я не могу на него ответить,
да,
почему.
Река Нарын-то подпитывается изначально только из двух начала, это Давыдова и Лысова. Это источник реки Нарын, который впадает в реку, то есть в Токтагульский ГЭС, и мы получаем электроэнергию. Сейчас говорят, вот идет потепление, потому ледники кому ходят и так далее. Но это процесс проходит годами понемногу. Мы же из 700 миллионов тонн ледника Давыдова 400 миллионов тонн уничтожили. 400 миллионов! Еще 300 миллионов было, 120 миллионов за 3-4 года мы уничтожили. Это же мы просто их уничтожаем.
Такой вопрос. Роль Зилалиева. Вот эта отставка Зилалиева, может ли правительство снять с себя вину?
Это нереально снять. Но попытка есть, потому что правильно сказал, вы сказали о том, что это стало одиозной фигурой. И как-то уже этот ледник стал ассоциироваться с ними, и правительство такой ход сделало, что, ну, как бы балласт убрали, мол, претензии к нему предъявлять, а вот мы, мол, ничем, вот его делают крайним. Вы знаете, вот мне больше поражают не они, не правительство. В конце концов, они чем-то, каким-то образом обязаны договорными обязательствами и так далее, что-то пытаются делать. Меня поразило вот это 64 депутатов, которые проголосовали. И их-то кто дергал? Ну, они же народные, как говорится, представители. Им же доверил социал-демократическая партия. Партия Кыргызстан проголосовала, Бирбол проголосовал. Это три партии, которые ведущие кольцо, но большинство они голосуют. Ну, как? Угу. Ну, просто остается, что опубликовать везде и сказать, вот наши герои нашей страны. И народу показать вот эти 64 человека. Я больше обвиняю их, чем нежели вице-премьера. Он что, он выполнил задачу, он, как говорится, предложил. Принял-то не правительство, а принял-то это решение. Кто? Жогору Кеңеш? Правительство предложил. Вот в этом плане мы все время
зацепляемся. Пытаемся найти кого-то крайнего.
Нет, а правительство тут ни при чем. Он, в конце концов, он предложил. Он завтра предложит, скажет, депутат, давайте вы уходите. Что, они уйдут, что ли? Решение принимают два субъекта. Это президент, который подпишет, и Жогору Кеңеш. Виновны в этом Жогору Кеңеш. Виновны Жогору Кеңеш прошлого созыва, который 2009 года соглашение на уровень закона подняли, ратифицировали. Никто от них этого не требовал. Виновен Конституционный суд, который утвердил это соглашение 2009 года. И все время, когда народные депутаты, от которых народ ждет что-то такое для народа, и они голосуют, ну, кто их за руки держит? Ну, убежал бы, в конце концов.
Но в любом случае, что будет с принятием закона или не с принятием? В бюджет дополнительный. Бюджет... Так же будет дальше пополняться? Бюджет... Или как-то меньше будет?
Бюджет никогда не пополнился, я же говорю. Это же элементарно. В бюджете мы ничего не получаем. Мы акционеры. мы получаем всего лишь налоги, и то освобожденные, облегченные налоги, таможенные пошлины.
То есть вы считаете с принятием этого кодекса ничего, или не с принятием?
Нулевой вариант. Ничего не, дополнительно не идет. Нулевой вариант. Мы акционеры.
Вот как мы зарабатывали на этом руднике, так и будем продолжать получать такие же дивиденды.
Вы знаете что, вот... Вы знаете, это когда было 1150 долларов унции золота, они вывозили 980 миллионов долларов. Сегодня перевалило унция доллара
за
полторы тысячи. Это миллиард, доходная часть. Представляете, миллиард. Мы имеем от того, что они нам отдают крохи, 12, в пределах 12 миллионов. Теперь говорят, ну, мы хоть акционеры должны вот дивиденды получать. Мы от дивиденды ни ТН еще не получили, ни цента. Угу. Почему? Потому что все доходы прибыли, Центеры сейчас приобретают новые рудники. Но они становятся акционерами новых компаний. Новых компаний. Мы дивиденды еще ни цента не получили. Вообще поразительно. Уничтожают, забирают золото, все доходы ихние. А наше правительство бегает, а их, как говорится, поддерживают депутаты. Ну, просто слов нет.
Ну, я почему этот вопрос задал? Потому что последние две недели мы обсуждаем эти ледники, но в итоге мы не можем объяснить, что это в конечном итоге даст.
В конечном итоге дает.
Значит, все-таки в любом случае, как ни развернется ситуация, рудник будет работать и будет также платить такие же дивиденды.
Вот все говорят, ну, все равно бы не остановили. Я же сказал секрет, ну, наш секрет в чем было. Ведь прежние правительства, даже Бакиевы, не шли на это же, не давали разрешения, оставляли они все же свой запас. И знаете, почему они всегда ссылались? Вот мы хотим вам помочь, там тогда Камека была, но вот депутаты не поддерживают.
Да, да.
И они вынуждены были, правительство вот сегодня и вчера, например, не проголосовали бы, правительство депутатам сказало большое спасибо. В конце концов, они сказали, слушайте, мы все, что угодно сделали. Возили этих депутатов, уговаривали, обманывали. Но они не проголосовали, и все. Ничего не могли бы сделать. Джохор Кенеш сделал бы большой подарок правительству. И Сапар Исаакович сказал бы, себя сказал бы, спасибо. А теперь-то? Ничего, у нас в будущем, я же говорю, завтра закончится это золото. Все этот хлам остается там именно в истоках реки Нарын.
И не, ну, по соглашению, насколько я знаю, есть предусмотренные статьи по сохранению этих отходов.
Нет, что
хвостов,
вы. Что вы.
Рекультивации.
Что вы. Рекультивации до сих пор проекта нет. В 2013 году начали разработку проекта.
Но как? Есть же сейчас определенная сумма.
В трастовом фонде 11 миллионов на рекультивацию сделано после 2009 года. В соглашении написано о том, что этот трастовый фонд должен быть в Кыргызстане. Но этот трастовый фонд 11 миллионов долларов находится в банке Ротшильда. Международный, как говорится, эксперт АМИКС Великобритании, она написала, что для рекультивации, для начальной стадии, не менее 35 миллионов долларов должно быть. Что, туда хоть один цент положили? Ничего подобного.
Завершая нашу программу, хотелось бы с самого начала вернуться. Мы начали с отставки Зилалиева и как это отразится на общий командный дух нового премьера Исакова. Ваши прогнозы, пожалуйста, Замат.
Знаете, я не думаю, что прям так кардинально что-то поменяет в работе Кабмина, что или там в аппарате правительства. Мне кажется, существенно это никак не повлияет.
Многие говорят, что есть некий кадровый кризис в правительстве. Вот вы как, ощущаете это?
И если говорить о кадровом кризисе, я бы говорил, что кадровый кризис сегодня в стране. В политической сфере у нас кадровый кризис.
Кто займет его место?
Вот посмотрите, Дёрку Кенеш сегодня. Какой кадровый кризис? Или взять кандидатов в президенты на последних выборах. Это тоже кадровый кризис. У нас кадровый кризис в стране.
Кто, по-вашему, займет место Зилалиева теперь?
Там большая очередь. В выборах нового президента участвовало 1000 людей. Все они ждут своего часа, когда их назначат. Будет трудно даже из этой очереди выбрать, кого вместо него поставить. Если было бы, например, никого, это другой разговор. Ну, а потом сама эта отставка, это ординарная текущая вещь. Таких отставки были, всегда проходили, и ничего кризисного нет.
Но согласитесь,
нету.
С тем мнением, что Зилалиев был неким таким бульдозером в этой команде.
А в правительстве всегда находят бульдозеры, и вместо него другого найдут.
Спасибо большое. Сегодня на затыке обсуждали отставку вице-премьер-министра Дюшенбека Зилалиева, поговорили также о новых поправках в Водный кодекс. В эфире «Азаттыка» были экс-депутат парламента Эшимбай Кадырбеков и доктор политических наук Азамат Темиркул. Спасибо большое.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях.